На 68-й день экспедиции они увидели клубы дыма над южным горизонтом. Коричневые, серые, белые и черные пряди тянулись вверх и смешивались между собой, создавая плоское грибообразное облачко, которое уплывало на восток.
«Дома! Мы снова дома!»
— радостно воскликнула Филлис. Следы, оставленные ими здесь в начале путешествия и уже наполовину заметенные пылью, вели навстречу дыму, мимо зоны приморсения грузов, через лабиринт других путей, по протоптанному светло-красному песку, между канавами и буграми, ямками и возвышениями. И уводили, наконец, к большому ухабистому холму постоянного жилища. Их квадратное земляное укрепление теперь было увенчано серебристой сетью магниевых балок. Открывшийся вид пробудил в Наде любопытство, но когда они продолжили путь, она не могла не заметить разбросанных, где попало, рам, ящиков, тракторов, кранов, запасных частей отвалов, ветряных мельниц, солнечных панелей, водонапорных столбов, асфальтированных дорог на восток, запад и юг, воздухосборников, невысоких строений квартала алхимиков, из чьих дымовых труб и поднимались клубы, которые они видели. Штабелей стекла, круглых конусов из серого гравия, больших куч реголита возле цементного завода, куч поменьше, сваленных тут и там. Все имело беспорядочный, сугубо практичный и уродливый вид Челябинска 65 или любого другого промышленного города сталинской эпохи на Урале, а может и центра нефтедобычи в Якутии.
Закрытый промышленный город в Челябинской области. В 94 году переименован в Озерск.
Они проехали добрых 5 километров по этой разрухе, а прибыв, Надя не решалась взглянуть на Энн, молча сидевшую перед ней, излучавшую годливость и презрение. Надя и сама была потрясена и удивлялась своей внутренней перемене, ведь до поездки ей все это казалось совершенно нормальным и даже весьма нравилось. Сейчас она чувствовала легкую тошноту от увиденного и боялась, что Энн могла каким-либо образом проявить агрессию, особенно если Филлис скажет что-то еще. Но та больше не говорила, и они заехали на парковку для тракторов перед северным гаражом, где и остановились. Экспедиция была окончена. Один за другим они подключили марсоходы к стене гаража и забрались в здание. Их окружили знакомые лица. Майя, Фрэнк, Мишель, Сакс, Джон, Урсула, Спенсер, Хирока и остальные. Все они были как братья и сестры, но их оказалось так много, что Надю переполнили чувства. Она дрожала, будто испытав прикосновение анемона, и говорила с трудом. Она хотела ухватиться за что-нибудь, хотела сбежать, а оглянувшись, увидела Энн и Саймона. Те также были окружены людьми и выглядели ошеломленными. Энн стоически держалась, будто нацепив маску самой себя. Филлис рассказывала их историю одна.
«Было красиво. Очень зрелищно. Солнце светило постоянно. И там в самом деле есть лед. Теперь у нас есть доступ к массам воды. Там, на той полярной шапке, все как в Арктике». «Вы нашли фосфор?» — спросила Хирока.
Удивительно было видеть ее лицо, обеспокоенное нехваткой фосфора для растений. Энн ответила ей, что нашла отложение сульфатов в легком материале, распространенном вокруг кратеров в Оцидалийской равнине, и они вместе удалились, чтобы взглянуть на образцы. Надя последовала за остальными по подземному переходу с бетонными стенами в постоянное жилище, думая о настоящем душе и свежих овощах, и вполуха слушая Майю, сообщавшую ей последние новости. Она была дома.